Студия «Медиакнига» представляет. Иван Сергеевич Тургенев. Муму. Читает актриса Юлия Тархова. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо Опетров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое делается. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо. Взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат? Бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. Полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них разрешения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самая лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть? Топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг об дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не веди. Все в околотке очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться. А то беда, увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 в воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах, истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулась бы. Под кроватью находился дюжий сундук. В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник. Он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи. Был, наконец, один башмачник по имени капитан Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дела в каком-нибудь захолустье. И если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. «А что, Гаврила?» — заговорила вдруг она. «Не женить ли нам его? Как ты думаешь? Может, он остепенится?»
«Отчего же не женить? Можно-с?» — ответил Гаврила. «И очень даже будет хорошо-с».
«Да, только кто же за него пойдет?»
«Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с.
Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен. Из десятка его не выкинешь.
Кажется, ему Татьяна нравится».
Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.
«Да, пусть посватает Татьяну», — решила барыня,